Нога совсем хорошая у него, ни сининки. Но Домна Панферовна хочет загнать кровь дальше, а то воротится. Прямо чудо с его ногой. На Масленице тоже нога зашлась, за доктором посылали. И пиявки черную кровь сосали, а больше недели провалялся. А тут призрел Господь ради святой дороги, будто рукой сняло. В благодарение Горкин только кипяточку выпил с сухариком, а чай отложил до отговения, если Господь сподобит. И мы тоже отказались из уважения, как-то неловко пить. Да и какие теперь чаи? Приготовляться надо, святые места пойдут. Братовщину пройдем 5 верст, половина пути до Троицы, а за Талицами пещерки, где разбойники стан держали. А потом просветлилось место, а там Ходькова, родители преподобного там под спудом, а там и гора Поклонная, называется У Креста. В ясный день Троицу оттуда видно. Стоит над барами колокольня, как розовая свеча пасхальная, а на ней огонек, крестик. И Антипушка говорит, надо уж потерпеть, какие уж тут чаи. В египетской-то пустыне, Федя сказывал, старцы и воды никогда не пьют, а только росинки лижут. Приходит Федя, говорит, церковь ходил глядеть, и там шиповнику наломал, и дает нам с Анютой по кустику. Будто от плащаницы пахнет священными ароматами. Видал лохматого старика, и на нем железная цепь собачья, а на цепи замки замкнуты. Идет, гремит, а под мышкой у него кирпич. Может, святой юродивый для плоти пострадания? Мужик говорит, что всякие тут проходят, есть и святые попадаются. Страница 448. Один в трактире разувался, себя показывал. На страшных гвоздях ходит, для пострадания, ноги в крови. Ну, давали ему из благочестия, а он трактирщика и обокрал, ночевавши. Антипушка и говорит про Федю. Тоже спасается, ноги набил и не разувается. Мужик и спрашивает Федю, чего это у него на глазу, кровь никак. Антипушка поднял с него картуз, а в картузе-то шиповник, натуга, и на лбу исцарапано. Федя застыдился и стал говорить, что для ароматов наклал, да забыл. А это он нарочно. Рассказывал нам вчера, как святой на ключиках молился, чтобы не спать. Мужик и говорит, ишь ты, какой бесчувственный. Я сую веточку под картузик и жму до боли. Пробует и Анюта тоже. Мужик смеется и говорит. Пойдемте навоз возить, будет вам тело пострадания. Мы все смеемся и Федя тоже. Куда ни гляди, везде рожь, нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-то за ней не видно. Федя сажает меня на плечи, и за светло-зеленой гладью вижу я синий бор далекий, и, кажется, не дойти. Рожь расстилается волнами, льется, больно глазам от блеска. Качаются синие боры, жаворонок журчит, спать хочется. И через слипшиеся ресницы вижу, туманится синие боры, льется, мерцает поле, прыгает там Анюта. Горкин кричит, клади в тележку, совсем вареный, спать клопы не дали. Пахнет травой, качает, шуршит под колесами рожь, хлещет хвостом кривая, стегает по передку, стек, стек. Я плыву на волнистом поле, к синим барам куда-то. Как крестику сворачивай, под березу. Я поднимаю голову, темной стеною бор, светлый лужок в ромашках, Сидят богомольцы кучкой, едят ситный. Под старой березой крест. Большая дорога белая. В жарком солнце скрипят ваза, везут желтые бочки с хрустом, как будто сахар. К небу лицом лежат мужики на бочках, раскинув ноги. Солнце палит огнем. От скрипа хруста кажется еще жарче. Парит, шея у меня вся мокрая. Висят неподвижно мушки над головой в березе. Федя дает мне из чайника воды. Жесть нагрелась, вода невкусная. Говорят, потерпи маленько, скоро святой колодец. Студеная там вода, как лед, за талицами во враге. Прыгает ко мне Анюта со страшными глазами, шепчет: «Человека зарезали, ей-богу!» Страница 449. Я кричу Горкину. Он сидит у креста, разувшись, глядит на свою ногу. Я кричу: «Зачем зарезали человека?» А Анюта кричит: «Зарезали человека щепетильника». Я не понимаю, какого щепетильщика. Горкин говорит: «Чего, дурачок, кричишь? Никого не зарезали. А это крестик. Может, и помер кто. Всегда по дорогам крестики, где была какая кончина». Анюта крестится и кричит, что верно зарезали человека-щепетильщика. Бабушка знает, в лавочку заходили квасок пить. Зарезали щепетильщика, ей-богу. Горкин сердится. Какого такого щепетильщика? С жары сбесилась. К ней пристают Антипушка и Федя. Она все свое. Зарезали щепетильщика. Подходит Домна Панферовна, еле передыхает, вся мокрая. Рассказывает, что зашли в братовщине в лавочку кваску попить. Вся душа истомилась, дышать нечем. А там прохожий говорит: «Зарезали человека-щепетильщика. С коробами-то ходит, крестиками, иголками все торгует, пуговками. Впереди деревушка будет, Кощеевка. Глухое место. Будто вчера зарезали паренька, в кустиках лежит, и мухи всего обсели. Такая страсть!» «Почитай, каждый день кого-нибудь да зарежут», — говорит. «Опасайтесь». «Вон оно что!» — тихо говорит Горкин и крестится. «Царство ему небесное!» Всем делается страшно. Богомольцы толпятся, ахают, поглядывают туда, вперед. Говорят, что теперь опасные все места пойдут. Мосточки, овражки. Один лучше и не ходи. А Кощеевка — это уж известная, воровская. Вот и тут кого-то поубивали. Крестик стоит. О, Господи! А за талицами сейчас крестов-то. Чуть поглуше где крестик стоит. Я хочу ближе к Горкину. Сажусь под крестик. Жмется ко мне Анюта, в глаза глядит, шепчет: «И нас зарежут, как щепетильщика. Крестик совсем гнилой, в крапинках желтой плесени». Что тут было, никто не знает. Береза, может, видала, да не скажет. Федя говорит: «Давайте споем молитву за упокой». И начинает, а мы за ним. На душе делается легче. Подходит старик с косой, слушает, как хорошо поем со святыми упокой. Горкин спрашивает: «Почему крестик? Не убили ли тут кого?» «Никого не убивали», — говорит старик. «А купец помер своей смертью. Ехал из Александрова, стал закусывать под березой. Ну, его и хватило. Переел, перепил». Страница 450. Ну, сын его увез потом домой, а для памяти тут крест поставили. На помин души нам. Выдал, я тогда парнем был. Хорошо помянули. У нас это не заведено, чтобы убивать. За талицами, ну, там случается. Там один не ходи. А у нас это не заведено, у нас тихо. Все мы рады, что не зарезали. И кругом стало весело, и крестик, и береза повеселели будто. Там овражки пойдут, говорит старик. Гляди, гляди, и лошадку могут отнять. Вы уж не отбивайтесь друг от дружки-то, поглядывайте. И опять нам всем страшно. Сильно парит, а только 10-й час. За Талицами овраг глубокий. Мы съезжаем, и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит под шатром с крестиком колодец. В горе пещерка. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам, повел монах народ под землю. Маленько погодите, лошадку попоите. Федя глядит в колодец, дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка. Втягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода, как слеза, студенная, больно пить. Говорят, подземельная тут река, во льду. Бывает, что и ледышки вытягивает. А кому счастье, серебряные рубли находят старинные. Тут разбойники клад держали. А потом просветилось место. Какой-то монах их и вывел. «Глядите-ка», — говорит Федя, — «старушка знакомая тут, с внучкой-то в бусах-то, у заставы-то повстречали. Старушка признает нас, рада. С нею на травке красавица-молодка, которая на девочку похожа, в красной повязке рожками, в узорчатой сорочке. Все мы рады, словно родные встретились. Молодка почему-то плачет, перебирает янтарные бусинки в коленях. Горкин расспрашивает, чего это она плачет. Старушка жалуется, что вот ни с чего обидел внучку старик один. Вон лежит Боров, на кирпиче-то дрыхнет. Да что, родные, подошел к нам, схватил бабочку за рукав, стал сопеть, затребовал ее. Дай мне твой замочек, какой ни есть, я тебя замкну, отомкну, а грех на себя приму. Тфу, Боров страшный. Про грех-то сказал-то чего, а? А это он от людей слыхал, что мальчика ангельскую душу заспала. Молчит, горюет с того. Она от него заголосила, как бесстрастный, железами закручен, замки навешаны. Страница 451. Он ее за бусы и схватил, потянул к себе. «Пойдем со мной жить, я с тебя грех сыму разомкну». И порвал бусы-то на ней, чумовой. Все тут собирали, собирали, до слез внучку довел. И плакать разучилась, а вот и заплакала. Красавица-молодка смотрит на нас сквозь слезы. Горкин и говорит, а ведь к лучшему вышло-то. Она будто в себя пришла, по-умному глядит. Помню, шла, как водой облили. А ты гляди, мать, она хорошая стала. Может, себя найдет? Дал бы Господь милостивый. Откликаться стала, а то все немая словно была. Как бусинки-то посыпались, она как заголосит, стала их подбирать, меня звать. Признала меня, родимая. Заплакала, жаться ко мне стала. Бабушка, говорит, да где мы с тобой? Да пойдем, бабушка, домой. Федя нашел бусинку и подает молотке. Она ничего приняла от него, покосилась только и закрыла лицо ладошками. Домна Панферовна к ней подсела, по головке ее погладила, стала говорить что-то. Ничего, слушает. На меня так весело посмотрела и даже улыбнулась. Совсем как святая на иконах, очень приятная. Горкин говорит, чудо свершилось. Федя кричит нам, идите сюда, тут старик замечательный. старик страшный, в волосах репей, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь собачья, кругом обернута, а на ней все замки, и мелкие, и большие, ржавые, кубастые. А на животе самый большой, будто отворот. Он как гаркнет на нас: «Пустословы! Ай, богословы!» Горкин говорит ему ласково: «Мы не величаемся, а как Господь. Старик, и давай молоть. Отмаливаю за всех. Замкну, отомкну. Ношу грехи во сколько. Это 5 лет ношу кабачиков Серпухова. На нем кровь, кровь, кровь. А эти бабы грехи укладочные. Все мелочь. Походи отмыкаю, замыкаю. От духа прохода нет, от ихнего кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете». А на Домну Панферовну осерчал: «Ты, толстуха, жрать да жрать. Давай твои замчища, замкну и отомкну. Поношу, дура, за тебя, осилю, пропащая без меня. Воротный, давай, слабаза». Страница 452. Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди смиренные, а он хвостун. Свою-то грязь посмой. На кирпиче спит на людях. А больную бабенку обидел, бусы порвал. Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы. Горкин успокаивает ее. Она еще пуще на старика, сердце унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался. Гремит замками: «Черт!» — кричит: «Черт! Бес!» И давай плеваться. Тут все и поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое. Это он от Троицы, из посада, мещанин. Замками торговал и проторговался. А теперь грехи на себя принимает. С людей снимает, носит вериги замки. Из сумасшедшего дома выпустили его. Он не вредный». Смотрим пещерки со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой. Много людей губил. И пришел монашек Антоний и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался по воле Господа. И испугался разбойник и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе только промахнулся». И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору и ушел от разбойника в глубину. И там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой весь избитый. И узнал про сие тот монашек и сказал разбойнику: «Покайся, завтра помрешь». И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где — неведомо. Из того просветилось место. 40 лет прожил монашек Антоний один в горе и отошел в праведных. Окопал 9 лет, приняв такой труд для испытания плоти. Выходим из пещерок, Горкин и говорит: «Что-то я не пойму. Плохо монах рассказывает». Ну, Федя и объяснил нам, что все это для пострадания плоти. И все-таки монах и разбойников рассеял, а атамана к покаянию привел. Спрашиваем монаха: «А святой тот, кто гору копал?» Монах подумал и говорит, что это неизвестно, и жития его нет, а только по слуху передают. Ну, нам это не совсем понравилось, что нет жития, а по слуху мало ли чего наскажет. Одно только хорошо, что гнездо разбойничье прекратилось.